И вот теперь перейдем к следующей части. Я закончил на некоторое время, во всяком случае, общие рассуждения ненаучного характера, и сейчас предложу вашему вниманию краткий исторический обзор развития генетики. Это нам нужно вот для чего. Я как-то уже говорил в предыдущем своем докладе, что очень существенной вещью в естествознании является то, что в естествознании не бывает революции в том смысле, как это, так сказать, определяется понятие социологии в жизни человеческого общества. То есть перерыв традиции, замена чего-то старого новым формально. В науке мы обычно имеем ведущие общие концепции в точном естествознании, в недрах которых зарождаются зерна новых концепций. То есть накапливаются факты, высказываются соображения, не имеющие пока ведущего значения и долженствующие подчиняться теоретически существующие концепции. Этот процесс накопления экспериментального или описательного материала продолжает, приводит к ситуации, которую вот философствующие журналисты, журналистствующие философы и другие сорта людей, живущих и достижениях. Так это вежливо сформулируется. Да вот это называется прозитизм. Часто вот начинают изображать в виде таких катастроф, революций, социальных изменений и так далее. На самом деле это не так. Но вот вы все знаете, я в прошлом своем докладе в качестве одного из примеров характера изменения научных концепций приводил вот эту физику 20 века. Основные концепции современной физики. Ну, скажем, теорию квантов и квантовую механику. Значит, концепция о квантированности элементарных физических явлений, которые продолжают и до сих пор развиваться. Я вам упоминал, кажется, что в самое последнее время некоторые очень умные люди занимаются квантированием, или, в самом случае, применением квантовой механики к таким фундаментальным понятиям, как гравитация. И в то же время, вы все, наверное, еще из школы знаете, обыкновенно биологи физику немного знают из школы, а не из высших учебных. А вот то, что в школе учили, ежели неплохо учили физику, так это биологи знают. А много дальше не уходят. Так вот, из элементарной школьной физики известно, что, например, взгляда на свет как дискретное явление придерживался еще Ньютон. Ньютон, в отличие от Гюйгенса, развивал точку зрения от дискретной природе явлений света. Следовательно, очень давно в недрах совершенно классической несовременной физики зародилось, если хотите, ядро представлений атомистических, назовем их так, в самой общей форме, то есть представлений общих концепций о дискретной природе физических явлений, которые сейчас, как вы знаете, вот являются таким доминирующим. И вот, я потому позволю себе дать вам исторический обзор развития генетических идей, чтобы показать, что в биологии дело обстоит не иначе, а точно так же. Что, если хотите, я дальше это буду неоднократно проделывать, сравнить концепцию современной генетики, биологии, до известной степени методологически, с концепцией современной микрофизики в физике, то так же, как концепции современной микрофизики развивались со времен Ньютона, не составляя, однако, до 20 века основных концепций и не затрагивая границы компетенции старых концепций, я вам в прошлом своем докладе говорил как раз, что вот это введение новых научных концепций знаний, оно всегда связано с показом границ компетенции старых концепций. Старые концепции от них не отбрасываются. Я вам говорил, ньютоновская механика сейчас так же точна, как она была и во времена Ньютона, и столь же обязательно. Только мы сейчас знаем довольно точно границы ее компетенции. Где кончается ее компетенция? Чего она не объясняет, не может и не должна объяснять. И для этого найдены новые концепции, которые до известной степени в качестве, ну это не совсем точно, но наглядно, в качестве частного случая включает в себя вот классические концепции механики. Нечто подобное и в биологии происходило и происходит. И так же, как атомистические концепции физики, не играя существенной роли, помаленьку развивались, накапливали материал в течение пар столетий, так же и в биологии накапливался материал в линии развития генетических концепций тоже в течение, ну, даже не 200, то полутора столетий, не играя ведущие роли и часто, обычно даже приспосабливаясь к общебиологическим концепциям соответствующего того времени, когда те или иные генетические концепции развивались. Но мы с вами увидим, надеюсь, что развитие этих генетических концепций шло удивительно логично. Вначале, естественно, очень медленно, а под конец очень быстро. Опять-таки тут некоторые аналогии с развитием современной физики. тоже начальные стадии развивались очень медленно, и лишь в 20-м веке необычайно быстротой, мощностью, изяществом выросли концепции современности. Примерно такая же картина была и в теологии. И вот мы с вами проведем такой исторический обзор, очень краткий, касающийся двух биологических областей или направлений, которые в течение более 100 лет были абсолютно друг с другом не связаны. Можно прямо сказать, друг о друге ничего не знали. И лишь, так сказать, на грани последних веков, 19 и 20, объединились, создав основы современной цитогенетики. Эти два направления следующие. До сих пор характеризующие два основных метода генетических исследований. Первое направление. Так вот, перейдем к первому из намеченных мною двух направлений. Тут надо начать вот с чего. Родилось оно опять-таки из проблемы пола и оплодотворения. Из общей биологии вам всем известно, что хотя многое вне научно было людям ясно, но когда появились, особенно в начале, так, в 16-17 веке ученые мужи биологического направления, то у них еще сильно отрыгивалась средневековая схоластика. Любовь к рассуждениям. Эта любовь к рассуждениям не покидает многих биологов до сих пор. Под любви к рассуждениям я понимаю более-менее схоластические рассуждения о вещах непознанных и непознанных. Это в ряде разделов биологии до сих пор довольно, к сожалению, такая распространенная вещь. Чрезвычайно ученые рассуждения о том, о чем в сущности при ближайшем рассмотрении пока рассуждать нечего. Но уж известно столько, информация столь мала, что дееспособных рассуждений, в смысле, естественно, научной методологии построить нельзя. Так вот, такими рассуждениями занимались, как вам известно, овулисты и анималькулисты. И когда микроскопически были обнаружены яйцеклетки и спермии, ученые мужи, часть, сразу же начали рассуждать, что важно, что не важно. И разделились на два лагеря. Одни говорили, что вот яйцеклетки – это все. А сперми, ну это так, неизвестно для чего. Для того, чтобы возбудить яйцеклетку к дроблению. А другие говорили, нет, блядь. Яйцеклетка – это круглая большая клетка. Тогда уже были обнаружены желточные тельца у них, что там, мол, для развития зародыша пищи только отложено. А все существенное содержится в живчиках, в спермиях. И были такие пронзительные джентльмены, которые в микроскоп в соответствующих спермиях видели даже в маленьком виде соответствующего человечка или корову, или еще какое животное, смотря к петуха, смотря к тому, какой первый, значит, брался для исследования. И вот эти споры овулистов и анималькулистов продолжались очень долго. Очень долго. Надо сказать, что более спокойными и, может быть, несколько более поэтому скучноватыми джентльменами были ботаники тех времен. Они особенно не спорили, но тем не менее заразились от зоологов и медиков, овулистов и анималькулистов, и, ну, нельзя же отставать, стали тоже спорить, существует ли полое оплодотворение у растений. Хотя это давным-давно было известно всем древним мужикам, занимавшимся разведением, значит, всякой пшеницы, ржицы и прочих, значит, плантов. Но и прекрасно было известно садоводам, которые искусственным опылением давно уже выводили всякие сорта садовых цветов, но ботаники стали тоже спорить. Вообще, для чего пыльца нужна? И что, в сущности, может быть, она никому ни на что не нужна. И вот такая ситуация сложилась к середине 18 века. Усиленные академические споры овулистов и анималькулистов среди медиков и зоологов и защитников и отвергателей пола у растений среди ботаников.